Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу за Его милость, то, что мы можем находиться сегодня здесь и приносить поклонение Его имени. Брат Рус уже передал приветы. Я также хочу передать приветы от сестры Бонай. Она передает сердечные приветы. Она была, упала, повредила себя. И с того времени, как она упала, она просто чувствует себя слабо и не может продвигаться вперед. И она хотела бы тоже находиться здесь. Но так как из-за телесного состояния она не могла это здесь. И поэтому она передает всем приветы. Итак, мы уже были благословлены через песни, которые мы пели. Они говорили к нам, к нашим сердцам. И если мы посмотрим в Святое Писание, то Господь Бог все заново приносит слова, которые Он своим рабам, своим апостолам, пророкам дал изойти, и через них Он говорит к своему народу. Я хочу, может быть, прочитать слово, прежде чем мы помолимся, из 2 Петра, 1 главы, 12 стих. Здесь написано, поэтому 2 Петра, 1 глава, 12 стих. Поэтому я и стараюсь вновь и вновь напоминать вам об этих вещах. И даже если они уже знакомы вам, и вы твердо основаны на стоящей истине. Но я считаю это моим долгом, пока еще живу в этой телесной хижине, содержать вас бодрым, таким напоминанием. Ибо я знаю, что отложение моей телесной хижины произойдет внезапно, как это предвозвестил мне Господь наш Иисус Христос. Но я хочу позаботиться о том, чтобы вы и после моего отшествия были в состоянии в любое время приводить эти вещи себе на память. Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвестили вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы. Ибо от Бога Отца Он принял честь и славу, когда от высоко превознесенной славы и шел к Нему тот голос. «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Я нашел благоволение». Этот голос мы слышали, прозвучавшим с неба, когда были с Ним на Святой Горе. И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. До этого места. Это драгоценное и Святое Слово Божие. Это все заново, как мы уже говорили, и все заново будем говорить, и все время будем говорить, то, что Слово остается тем же самым. Господь тот же самый, Дух тот же самый. Но так как Бог посчитал это за необходимость, то здесь апостол Петр мог провозгласить или же указал нас на то, обратил внимание на то, поэтому он говорит здесь, поэтому я хочу вам всегда приводить это на память, и если даже вам эти все вещи уже знакомы, и вы основаны, укреплены в истине. Если же апостол, ученик Иисуса, который получил поручение, чтобы истину и послание нести, посчитал это за необходимым, или Господь Бог посчитал это за необходимым, чтобы истина, чтобы нас напоминать всегда об истине, насколько же мы тогда имеем это, нуждаемся в этом больше. И Он говорит, «Я считаю это за обязанность, пока я нахожусь в этой телесной хижине, вас напоминать об этом». Таким образом, пусть Бог нам дарует милости, чтобы то, что мы слушаем, и чтобы мы действительно за это держались, чтобы нас держало это в бодрости таким напоминанием, чтобы этот день нас не удивил, чтобы пророческое слово, которое Он говорил через пророков, чтобы мы за это крепко держались, как здесь тоже это апостол Петр и подтвердил, и указал на это, и вы делаете хорошо, что обращаете на Него внимание, как на свет, сияющий в темном месте. И это ведь прекрасное, этого знать, то, что это слово для нас всех здесь находится, и мы можем на это положиться. Ибо слово — истина, и Он есть истинен, и Он исполнит свое слово в свое время. Мы хотим Его за это поблагодарить. Давайте для этого встанем и вместе поблагодарим. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, о Боже. Я благодарю Тебя за этот час, за эту милость, о Господь. То, что Ты свое слово поставил на светильник, Господь, которое светится, о Боже, в небе, как свет, Господь, в темном месте, о Господь. Я благодарю Тебя, то, что Ты это сохранил для нас. Мы благодарим Тебя, то, что Ты даровал нам это. То, что Ты оставил нам Свое Слово с прежних времен до наших времен. О Господь, таким образом даруй нам милости, чтоб мы замечали на это, чтоб мы не устали и не ослабели это слушать, чтоб мы выпрямились через это, чтоб мы содержались в этом бодрыми. О Боже, я прошу Тебя в Твоем драгоценном имени, даруй это мне, даруй это всем нам. Ибо время и час приблизился, о Боже, когда Ты явишься. О Боже, даруй милости, Господь, когда Ты придешь, чтобы Слово Твое было найдено в нас, чтобы Ты был сам найден в нас и Твой Дух. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас, Господь. Благослови Твой народ, благослови всех, которые находятся в нуждах. Господь, к Тебе мы взираем. Мы просим Тебя, Господь, благослови и помажь уста, через которые Ты будешь к нам говорить. О Боже, мы просим Тебя вместе в Твоем имени, Господь Иисус Христос. Аминь. Аминь. Мы сядем. На другом берегу. Там нету страдания. На другом берегу. Там царит только радость. На другом берегу. Там больше не плачут. На другом берегу. Там живет наш Господь. Хвала и благодарность будет принесена Господу, то, что мы эту надежду и эту уверенность можем в нас нести, иметь, потому что Бог дал обещание, поэтому мы можем на это положиться. Если бы это Магомед дал бы или кто-то другой, тогда мы могли бы себя похоронить вместе с ними, но так как Бог дал обетование, то мы можем в этом покоиться и знаем то, что день придет. Ничто нету так уверенно, как возвращение Господа. Ничего нету такого определенного, которые его ожидают, и как это написано в Тимофее, которые возлюбили его явление. Есть люди, которые возлюбили Его явление. Не только Его, но они тоскуют по тому, чтобы быть с Ним соединенным. Такими людьми мы должны стать. Если же это еще не так, тогда это должно быстро произойти. Чтобы так это было, вы все знаете ведь слово из Тимофея, в котором Павел сказал, то, что Господь в тот день дарует венец не только ему, но также всем, которые, это значит, возлюбили явление Господа. Кто из нас может это сказать? Кто может это уже сказать сегодня вечером? Чтобы мы не просто любили Господа, но Его явление. Чтобы это нам что-то значило, чтобы внутри это нас охватило. Здесь написано во 2 Тимофея, 4 главе, 8 стих. «Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый судья, в тот день, и не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Его». Это есть люди, которые тоже готовы, которые внутри с глубокой радостью ожидают этого. Аминь. И чем больше мы по наружности приходим в притеснение, и чем больше мы дыхаем или стонем, тем теснее мы связаны с Богом. Чем больше мы отрываемся от этой земли, тем ближе мы соединяемся с Богом и связываемся с Ним. Кто еще по-земному имеет везде корни, тот еще, конечно же, по-духовному их не имеет. Но кто от земли оторван, тот может в Боге укрепиться. Какая привилегия! Я сегодня принес с собой проповедь брата Бранхама под заголовком «Узник Иисуса Христа». И я только некоторые страницы прочитал, и это мне много что сказало, проговорило ко мне. Прежде чем мы некоторые отрывки прочитаем, я бы с удовольствием хотел бы спросить кого-нибудь, кто был уже в узах, в плену. Это всегда так легко в теории философствовать. И тоже о вещах веры. Но как это по действительности выглядит, это ведь никто не знает, если он действительно это не прошел. И есть достаточно, которые были в вузах или слышали о русском плену или китайском плену. И есть также, которые слышали, как было в немецком плену. Но если эти люди, которые это прошли, действительно, у которых было забрано все право, которые были в плену, я видел пленных, я видел русских пленных, я приносил им хлеб, они были окружены забором, а сверху была колючая проволока. Но эти люди, они не имели больше никакого права. Они были на чужой земле. С ними можно было делать, что хотели. Победитель мог управлять ими, править ими. Если же мы являемся узниками Господа, и Он победил нас и нашу жизнь, тогда Он имеет право говорить, тогда мы узники Иисуса Христа. Не тогда, когда мы свободно бегаем и философствуем о плену или жить о жизни Иисуса и ведем свою жизнь собственную, но только тогда, когда все эти вещи действительно в нашей жизни нашли, стали Божьей реальностью. Только тогда соответствует наше свидетельство со словами Божьими. И тоже эта мысль здесь, которую Павел здесь проявляет, то, что Господь, справедливый судья, в тот день мне дарует венец праведности, но не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Его. Не только апостолы и пророки будут коронованы, не только мужи Божьи, но все, которые поверили ихнему свидетельству. И они будут распределены, вы же знаете место Писания и изречение нашего Господа, кто пророка принимает, потому что он пророк, тот получит награду пророка. Не нужно быть пророком или апостолом, чтобы получить награду, но нужно распознать, перед Богом распознать то, что Бог поставил, послал апостолов и пророков. И нужно Божье послание, которое они принесли, нужно принять, чтобы Господа любить, который их послал от полного сердца, и чтобы ожидать Его явления. Таких нету еще столько много, которые все, что Господь требует, чтобы за этим последовать, но мы на пути к этому. Брат Шмидт читал драгоценное слово, и каждый стих, каждая строка, каждая мысль, она драгоценна. Но меня коснулся этот один стих. Это 18 стих. Этот голос мы слышали прозвучавшим с неба, когда были с ним на Святой Горе. Это не просто было так, то, что Господь им просто что-то сказал, но они это видели. Они слышали, они участвовали там, когда Бог производил вещи. Сегодня же мы живем с Господом. И если мы с Ним живем, с Ним ходим, если жить Его Слово исходит к нам, если мы действительно находимся в Царстве Божьем, тогда мы должны быть сегодня свидетелями того, что Бог сегодня делает. Аминь. Не того, то, что в прошлые времена было, это видели другие, это другие слышали. Мы живем сегодня. Мы должны слышать то, что Дух говорит общинам сегодня. И мы должны пережить то и получить это. Для меня это имеет большое значение, цену. Не просто быть возвещателем слова, но чтобы присутствие Божье, подтверждение Божье, речь Божью, славу Божью можно было увидеть, услышать и пережить в то время, когда Бог на земле себя проявляет и открывает. Тогда ведь та мысль еще приводится тоже. 19 стих. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем». Обе вещи принадлежат вместе. Кто имеет пророческое слово? Тот будет в взаимосвязи с Богом, который говорил и открывал. Если я с вами говорю, тогда ведь я имею общение с вами. Тогда ведь связь находится. Если Бог с нами говорит, то Он имеет общение с нами. Тогда ведь есть связь. И из этой связи с Богом происходят, появляются или же выходят все переживания, которые мы можем сделать. Здесь, в этой проповеди, там брат Бранхам дает пример. Я сейчас это прочитаю. Это тоже мне запало в сердце, потому что о том повествуется то, что слава Божья сошла. Текст этой проповеди находится в Филимоне. Это только одна единственная глава. Здесь написано у Филимона, 1 главе, 1 стих, «Я, Павел, пленник или жить узник Христа Иисуса, и брат Тимофей посылаем возлюбленному Филимону, сотруднику нашему». Привет, где-то должно это тоже стоять. Здесь мы имеем мысль, если я уже это выразил. Павел — узник Христа Иисуса. Он был взят в узы, в плен, под послушанием воли Божией. Он был вырван из того, что он прежде знал, получал как поучение и хотел это делать. Он был введен в откровение Божие, в волю Божью, и таким образом он стал узником Иисуса Христа. Господь, который его искупил, который его позвал, который его поставил в служение, он должен сейчас, только он должен, мог над ним управлять. И потом в 4 стихе написано, «Я благодарю Богу моему всегда, как только вспоминаю о тебе в молитвах моих. Ибо я слышу, какую любовь и какую веру ты доказываешь на деле по отношению к Господу Иисусу и ко всем святым». Чтобы из твоей веры подтвердилась действенной взрослая общественно полезная деятельность в познании всего доброго, которое находится в нас во Христе. Да, за великую радость и обильное утешение я благодарен твоей любви, потому что сердца святых были утешены тобою, дорогой брат. Молодой мужчина, не дедушка, не мужчина с большим жизненным опытом, но молодой мужчина посвящает свою жизнь Богу. И об этом молодом мужчине можно сразу было бы сказать, как мы здесь читали, то, что даже Павел был ободрен, и сердца святых были утешены через то, что Господь мог произвести в этом молодом мужчине. Что Бог хочет сделать сегодня? Что Он ищет сегодня? Молодых мужчин, молодых женщин, и мы, которые здесь сегодня находимся, и большинство из нас, ведь почти прожили свою жизнь. Итак, Господь хочет нас побудить, стимулировать, чтобы жить остаток жизни для Него, чтобы быть Его узниками, чтобы поднять руки ввысь. Я уже здесь говорил, я имею великую привилегию в моей жизни, то, что я пережил войну и тоже плен, и я видел, как генералы с 4 звездочками поднимали свои руки. Я видел, как... Что значит сдаться, руки поднять вверх, ремень вниз? Там не было много приветствия или что-то такое, но по стойке смирно, руки ввысь, и так вели в плен, и уже направлялся туда, куда не хочешь. Мы все должны научиться и понять, что это значит, и так не я живу больше, но Христос живет во мне. Если жить мы еще живем, тогда Он не может жить. Если Он живет, тогда мы больше не можем жить. Или жить мы идем своими собственными мыслями и следуем за своей собственной волей, или жить мы готовы исполнить волю Божью, чтобы Он мог жить своей жизнью через нас. Как уже прежде было сказано, философствовать о всех этих вещах, оно не ведет нас к цели. Но только если эти вещи стали реальностью. Да, за великую радость и обильное утешение. Я благодарен Твоей любви, потому что сердца святых были утешены Тобою, дорогой брат. Это я желаю всем нашим молодым братьям от полного сердца, чтобы вам это свидетельство было поставлено перед вами. Мои молодые годы, и многие могут сказать то, что наши сердца были ободрены через слово или свидетельство. Я вам желаю от полного сердца, чтобы это можно было сказать. Мы были благословлены, тот молодой брат засвидетельствовал, мы были укреплены через это в вере. Итак, давайте жить. Некоторые вещи из этой проповеди прочитаем, которая нам будет драгоценна. Вы отражаете свет чего-нибудь. Если вы являетесь христианином, то это есть ваша тень. То, что подтверждает то, что есть жизнь, где вы больше не можете умереть. Ибо эта жизнь имеет в себе смерть. Эта земная жизнь, она имеет в себе с первого вздоха смерть. Итак, человеку дано жить, умереть, а потом суд. Евреям 9, 27. Эта земная жизнь имеет в себе смерть. Но Господь пришел в эту земную жизнь, чтобы забрать власть у смерти и чтобы жало смерти вынуть из этой жизни, ибо Бог нам даровал вечную жизнь, и в ней больше нету смерти, да будет прославлено имя Господня. С этим навсегда было убрано, и все закончено. В Божьей жизни нету больше смерти. Дальше написано: видите, это тень, ибо вы являетесь живыми творениями с качествами, как, например, видеть, думать, двигаться, говорить, пять чувств в теле. И все же вы знаете то, что вы должны умереть. И есть столько много печали. Вы знаете то, что есть, может быть только одно отражение, ибо жизнь и смерть в этом с друг другом смешаны. В этом теле, в этой земной жизни, да, но потом больше нет. Здесь страдания, здесь боли, здесь слезы, здесь печаль и здесь нужды. И конец потом является смертью. И недавно я уже думал часто о смерти, о жизни и смерти. И это действительно так. Кто жил без Бога, того жизнь была бесценна, чтобы прожить ее. Что мир может предложить? Даже если посмотреть по-земному. Ведь во всем, что кажется сладким, ведь есть после этого горький вкус, который остается. Здесь говорится, если мы стали светом, если наша жизнь со светом дневным соответствует, тогда мы ходим в свете. Не так то, что это стал бы свет, но освящение нас коснулось, чтобы мы в соответствии со Словом, которое для этого времени было предназначено, ходили. И тогда мы являемся детьми дня. И мы тогда не спотыкаемся больше, потому что мы на основании Слова видим, куда мы идем. Дальше здесь говорится, мы видим то, что так точно, как Дух Святой отражает свет и жизнь, а смерть отражает тьму перед Богом. Итак, Дух Святой отражает жизнь и свет. Смерть отражает тьму. И здесь брат Бранхам говорит, злой дух, он темный. Это так, как будто ваша жизнь омрачена. Злой дух, он темный, и мы знаем то, что он все делает во тьме, потому что он сам темный. Бог есть свет, и кто следует за ним, тот не будет во тьме, но будет иметь свет жизни. Не просто в словах, сколько евангелистов и проповедников это слово возвещали, и это не было исполнено в них. Бог хочет, чтобы каждое слово в нас было исполнено. Аминь. Теперь подходит что-то об одном переживании, которое меня побудило. Примерно неделю назад мы послали ленты по всему миру. Семь печатей проникли до глубины острова Ямайки. Там, за голубыми горами, все примитивно. Иногда туземцы там имели старый проигрыватель, который нужно было заводить. Ну да, вы знаете это. Эта группа имела проигрыватель 6-вольтной батареи, 6-вольтным аккумулятором. Они все сидели вместе, как мы сегодня здесь, и слушали эти печати. Так оно было. Когда я говорил, то они увидели, как огненный столб, тот же самый огненный столб, вошел в помещение. Он отправился туда, где проигрыватель находился. И там завис. Они принесли камеру, фотоаппарат и сделали пару снимок. Точно то же самое висело там, над этим. Мы эту фотографию увеличим и там принесем на доске объявление, чтобы вы могли это увидеть. Я должен был подумать о том, то, что эти простые люди так от сердца верили. И внутри они были с Богом связаны. То, что Он таким образом сошел и мог себя подтвердить. Мы слышим мощные вещи, но мы не охвачены. Мы не побуждены. Нас это не захватывает. Мы слышим и мы слушаем все заново, без того, чтобы Бог имел возможность, чтобы все это повторить. Не так, чтобы люди об этом молились. Это произошло, потому что они в почтении, в страхе перед Богом собрались. И, может быть, какая-то старая бабушка сказала, «Господь, ты можешь в нашей среде сойти таким образом, так как ты это делал, когда печати проповедовались». Кто об этом знает? И уже Господь желание и побуждение этих людей исполнил. Самое убежденное в этом повествовании находится в том, то, что был принесен фотоаппарат, и то, что сделали фотографии, которые потом на ту доску объявления должны были принести. Не так, чтобы мы эти вещи искали. Бог сам берет себе то, что Он хочет сделать, и не то, что мы хотим. Это мы знаем все. Мы уже вышли из детства, хотя, если я подумаю о Евреям 6 главе, где Павел говорит то, что мы больше не являемся детьми, которые пьем молочко, но который мы должны принимать крепкую пищу для нас. Иногда мы еще захлебываемся при молоке, а потом вопрос, как мы хотим принимать к нам твердую пищу. Мне что-то запало. То, что народ израильский, в принципе, взять, имели прекрасное путешествие до того пункта, когда нужно было перейти на ту сторону, в обетованную землю. Прежде Бог прокладывал все пути, все делал ровным, они шли, если бы они не были бы в неверии, то они бы достигли бы цели без всяких проблем. Но потом, когда пришло время, чтобы они могли перейти в обетованную землю, то 10 разведчиков, они ясно проявили то, что они не верят, и других они тоже увлекли туда и привели их в неверие. Но двое были готовы верить. Знаете, когда понимаешь то, что Бог хочет, тогда мы должны встать перед поручением Божьим. Иногда мы промахиваемся, но мы ведь тогда не перестаем, мы продолжаем дальше. И каждый из нас, кто уже играл в футбол, он знает точно, то, что каждый нападающий, он бьет мимо ворот больше, чем ворота. Но те, которые мимо были, их никогда не засчитывали. Я еще никого, ни от кого не слышал, кто бы считал бы все эти мячи, которые пролетали мимо. Ведь не такой ведь дурной человек на земле. Все эти люди, которые взирают на это, зрители, ведь они ж не считают те мячи, которые пролетели мимо ворот, но они восклицают, кричат и радуются, когда попадаешь в ворота. Тогда они имеют право сказать, так, сегодня было 3 мяча, которые попали в ворота. И знаете, что еще произошло? Это мы все пережили. И так как я всегда мог хорошо бегать уже с детства, то я иногда имел прекрасную роль. И кто потом действительно прикладывает все силы, тот попадает в зону пенальти. И потом свистят. Но кто где-нибудь находится и только смотрит, тот никогда не находится в зоне пенальти. Он слева или справа. Там никогда не свистят. Они могут все взирать. Почему я говорю все эти вещи? Чтобы напомнить о спорте? Конечно же, нет. Мы находимся в Божьей битве. И если иногда приходят нападки дьявола, и иногда мы промазываем, тогда эти вещи не засчитываются, потому что Бог их тоже не засчитывает. Бога считаются только те вещи, которые попадают в цель. И практика делает совершенным. Что вы думаете, как в конце потом прекрасно идет? Но мы находимся в середине этой игры, и мы не готовы сдаваться. Но с Богом идти дальше. Мы не можем по-другому. Как только Господу и великому делу предоставить себя, здесь говорится дальше, мы так благодарны за милость Божью, которая нас в эти дни привела в Его присутствие. Мы за многие вещи благодарны. Да, за все, что приходит от Бога. Мы благодарны. Только это засчитывается. Все другое ведь не засчитывается. Господь однажды сказал, «Дети этого мира, они намного мудрее, чем дети царства». И это действительно так. Но есть еще Божья мудрость. И ее мы должны принимать. Мы должны быть там, когда Он ее раздает. Здесь говорится дальше. Молитвенный час в среду вечером — это только короткое собрание, где мы собираемся вместе для молитвы. Как мы это делали? и чтобы имели общение с друг другом. Иногда я думаю, то, что одна из великих вещей, которые я в это время распознаю, это недостаток в искренности в том, что мы верим. Если Бог то, что Он сегодня делает, сделал бы в одни Джон Веслия, что бы тогда там произошло? И потом здесь идет дальше. Если бы он сделал это во времена Мартина Лютера и так дальше, и это продолжается, делается сравнение. Господь Бог в огненном столпе сошел. Он с нами говорил, Он нам открыл тайны Своего Слова и Своей воли, и все же есть достаточно людей, которые проходят мимо этого, и которые верят то, что они всегда уже верили. Почему слава Божья сошла? Потому что люди в присутствии Божьем со страхом и трепетом, не перед страхом, но перед почтением, в присутствии Господня были собраны и искренне верили. Так как двое или трое во имя Господа собраны, там и Он посреди них. Здесь Павел излагает дальше. Я хочу из первого стиха взять только одно или два слова. Я, Павел, узник Христа Иисуса. То, что я сегодня вечером, если Богу так будет угодно, взять тему, как текст «Узник». Дайте мне до конца это прочитать здесь, этот отрезок. Вы не можете себе представить то, что Павел считал себя узником, который был рожден в свободе, который был наполнен Духом Святым, и все же он себя называл как узник. Мы распознаем то, что когда он говорил Коринфянам, там называется так: «Павел — апостол Иисуса Христа». В другом месте — «Павел — раб Иисуса Христа». Через волю Божию, по воле Божией. Когда он говорил Тимофею и другим, то в его письме Филимону он сказал: «Павел — узник Иисуса Христа». О Павле, как апостоле, я хочу когда-нибудь, в какой-нибудь вечер поговорить. И о Павле, как раб. Итак, Павел — узник. Об этом я говорю сегодня вечером. Ибо я бы потратил бы часы, чтобы эту одну из тем основательно разобрать. Сегодня вечером я говорю о том, Павел узник. Итак, хорошо. Не только Павел, но я, брат Франк. И ты, брат, и ты, сестра. Мы все должны сегодня понять то, что мы вместо Павла ведь наши имена должны поставить. Что нам это поможет? Если Павел был рабом Божьим, узником Иисуса Христа, был готов встретить Господа и возлюбил Его явление, был водимый Духом Святым, во всю истину был введен, если бы все эти вещи были бы только для нас уроком зрелища. Но то, что мы сами не могли бы свои имена туда вести, чтобы эти вещи нам через Слово были открыты, чтобы они смогли бы нам быть реальностью. Сколько из нас это действительно ожидают? Сколько не просто молятся об этом, но рассчитывают с тем, то, что это произойдет? Сколько из нас находятся в святом недовольстве, то, что это еще не могло произойти? Мы не хотим переходить в неблагодарность, но все же я думаю, то, что здоровое недовольство должно быть то, что Бог еще не пришел к своему праву, оно еще находится на месте. Если мы придем туда и скажем: «Господь, мы по-другому не можем, если Ты не подтвердишь себя в нашей среде, как воскресший, как тот же самый вчера, сегодня и вовеки, тогда это произойдет». Теперь идет, здесь написано: «Не судите вашу жизнь всегда по тому, сколько вы имеете силы, чтобы производить чудеса. И мы также не судим себя по тому, сколько знания мы имеем о Слове. Но вы должны судить себя всегда так, в том, что вы входите в себя, задумываетесь и производите инвентаризацию. Какой сорт плода жизни, которой вы живете, сейчас вы в себе имеете? По плодам их вы должны узнать. Не в дарах и не в поручениях, не в том, что мы с собой можем принести, но в том, что как плод выходит из нашей жизни и Богом дарованной духовной жизни. Да, что может вырасти? Давайте жить, возьмем время и сделаем эту инвентаризацию. Я сам должен ее тоже делать. Какой плод Дух Божий мог в нас произвести? В Галатам 5 главе ведь 9 духовных даров ясно перечисляются. И вопрос: могли ли они расти, могли ли они выйти, или же еще ничто не взошло? Это должно в нашей жизни взойти. Если это не всходит, тогда это не может расти. И если это не растет, тогда не может прийти к зрелости. Ибо мы знаем то, что во времени урожая, ведь все должно быть зрелым. Тогда мы задаем себе вопрос со всей серьезностью: могли ли взойти все эти Божьи вещи, не говоря уже, чтоб они были зрелыми? Ведь это ж мы можем всегда спросить, но только в конце, но не в начале. Сначала ведь должно быть произойти посев, и этот посев не должен быть на терновном поле, ни на каменистом, ни на пути, где его раздавливают, но на доброй почве нашего сердца должно семя быть посеяно. И тогда оно должно взойти. Но тогда должны ведь тернии и все, что там производит печаль, это должны мы все себе сказать. Я на первом месте. Наш Господь дает в примерах, где-то в Матфея 13 главе, то, что даже заботы жизненные могут прийти и заглушить это семя, покрыть. И разве мы уже не все распознали это? Если мы о вещах говорим, которые Бог произвел, и об этом радуемся, позитивно думаем, тогда мы тоже здоровы. Но если мы с негативными вещами занимаемся и со всеми этими вещами, тогда мы становимся больными, тогда мы падаем духом, так сказать или нет. Скажите, разве вы не все тоже люди? Конечно, наши чувства ведь одинаковые. Теперь мы должны распознать, что нам приносит ущерб и что нам помогает, что нас удерживает и что нам дает импульс, что нас отделяет от Бога и что нас с Ним соединяет дальше. Мы должны быть реальными и сказать, и друг другу сказать, то, что все, что нас удерживает, это нас поражает, и не позволяет нам так верить Господу. Ведь это ж не может приходить от Него, ибо все, что от Него приходит, ведет к Нему, построяет и укрепляет нас в вере и в нашей духовной жизни. Итак, мы должны подвести итоги, сделать проверку, чтобы увидеть, какой сорт плода в нашей жизни проявляется. Господь хочет, чтобы этот плод действительно скоро был видим. И здесь говорится дальше. Как я недавно в одном собрании деловых людей в Фениксе, в Аризоне, говорил о отражении Иисуса, которое отражает христианскую жизнь. Итак, наш Господь должен через нашу жизнь отражаться. И там не поможет никакая теория, и тоже не добрый совет и намерение. Там поможет только одно — волю Божию распознать и быть готовым ее исполнить. Дальше здесь написано. «Тогда я сказал, мы тоже что-то отражаем. Посмотрите, наша жизнь отражается». Итак, если бы мы жили бы во времена Ноя, на какой стороне мы бы стояли? На какую сторону мы бы ставили бы себя бы во дни, в которые Ной жил? И здесь некоторые вещи потом перечисляются и дальше перечисляются. На какую сторону бы мы стали? Во дни Моисея, Авраама и так далее. Кто бы эти пророки ни были, до Иоанна Крестителя, нашего Господа, апостолов и до наших времен. Что особенное находится в Божьем послании? Является ли это учение, познание? Нет. Самое особенное в эти дни заключается посреди народа Божьего в том, то, что Господь нас привел на новую позицию в Своем Царстве. И нас, согласно обетованию Своего Слова, показал то, что в эти времена должно произойти. И мы находимся посреди исполнения всех этих вещей, которые Бог обетовал и которые Он сейчас производит. Разница между теми, которые за Господом следовали, и которые за Ним не следовали, заключается просто в том, то, что одни не готовы с Господом идти согласно откровению Его Слова и Его воле, чтобы идти с Ним дальше и быть в соответствии с Его Словом и с Его волей до самого конца. Сегодня недостаточно только соответствовать с тем, то, что 300 или 200, или 30, или 40 лет назад произошло, но с тем, то, что Бог сегодня делает. С этим мы должны соответствовать. Аминь. И яснее сказать, есть достаточно людей, которые ссылаются на брата Бранхама, и они идут во все направления, но только не в то направление, в которое он шел. И они говорят все возможное, но только не то, что он сказал. Я вам уже здесь рассказывал. Я в Сингапуре имел разговор с одним человеком, который о себе так много думал, я не знаю до сих пор, почему. Но оно так было. И он сказал, брат Франк, я буду говорить о теме, я буду писать, я напишу брошюрку. Я сказал, брат, что ты хочешь писать? Да, я хочу писать, и я хочу изложить все вещи. Я сказал, разве ты не веришь, что брат Бранхам все вещи уже ясно изложил? Нет, там столько много недоразумений, их нужно все убрать в сторону. Я потом включительно его брошюру получил и имел на своем столе и прочитал ее. Я смеюсь сейчас, улыбаюсь, но это до слез. Кто есть я или ты, или кто-нибудь еще такой, чтобы мы хотели сесть и писать о теме и философствовать о ней, о теме, которой Бог дал ясность и откровение. И то, что она остается закрытой для тех, которые в упрямстве своего сердца держатся за предание и не приводят себя на новую позицию в Царстве Божьем. Это такие оскорбительные вещи были написаны в этом. То, что это даже невозможно кому-то брать это в свои уста. Но что я хотел этим сказать? Люди возвещают послание, но так, как это пророк принес, так оно не было правильно. А и это нужно еще поставить все в правильный образ. Нет, с этим никто не пройдет, не устоит перед Богом. Бог ведь послал для этого пророков, чтобы тебя и меня, и каждого в отдельности, кто хочет устоять перед Богом, привести в порядок или нет. Хотим ли мы Бога привести в порядок? Хотим ли мы Его пророков приводить в порядок? Или мы для того здесь, чтобы быть приведенным с Богом в порядок через Его открытое Слово и через Духа Святого быть водимым во всякую истину? Аминь. Здесь написано, на какой стороне бы вы стояли. Итак, не говорите, точка, 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 ваша жизнь, которую вы сейчас живете, отражает сейчас точно то, что вы тогда бы сделали. Ибо вы все еще находитесь в состоянии того же духа. Если вы сейчас становитесь на их сторону, тогда бы вы тоже это сделали тогда. Ибо тот же самый Дух, который сейчас находится в вас, Он был тогда в людях. Это мы верим от полного сердца. Все, в которых Дух Божий действительно находился, они становились на сторону Божию и с этим на сторону тех, через которых Слово Божье исходило. И с этим они не стояли на стороне человека, это, может быть, выглядело так, но они находились, в принципе, на стороне Божией, который только через людей говорил. Дальше здесь говорится, он идет, переходит от одного человека к другому, тот же самый дух, который был на Илии, он сошел на Елисея. Что это было? Этот человек верил от полного сердца, то, что этот человек был послан Богом, и позже он даже получил двойную меру, которая сошла на него. Подумайте разницу между Елисеем и Гиезией. Когда Нейман из Сирии, из Дамаска приехал, чтобы с Илией поговорить, я думаю, это был Илия или же уже Елисей, да? Да, конечно, это был Елисей. Да, конечно, это был Елисей. И он сказал, он вообще к нему не выходил. Он сказал, если я помню эту историю хорошо, то скажи ему, чтобы он 7 раз окунулся в Иордане, и тогда он очистится от проказы и будет чистым. И когда этот человек услышал весть, он обозлился и сказал, «Эта грязная река здесь, у нас есть прекрасные воды, у нас там я могу искупаться». И потом ему сказали мужи, которые с ним были в путешествии, «Послушай, если муж Божий что-то бы тяжелое от тебя потребовал, трудное, тогда бы ты это сделал. Почему ты сейчас это не сделаешь? Сделай ведь только это легкое дело. И окунись 7 раз в Иордане». И вот он это сделал. И когда он 7-й раз окунулся, то его кожа была как у маленького ребенка. Так написано в Библии. Совершенно чистым. Да, что его сделало чистым? Грязная вода из Иордана? Конечно же, нет. Слово Господня это было, которое изошло. И уже это произошло. Ну, знаете, что еще произошло? Гейзий, который сам в себе подумал, когда этот человек уже давно, Нейман, уехал был, он подумал, этот раб здесь ничего совсем не взял, я побегу за ним и скажу, там будет скоро праздник, и я нуждаюсь в праздничной одежде, и так далее. И он это сделал. И что произошло потом? Что произошло потом? Он возвращается к мужу Божьему назад, и он спрашивает, где ты был? Он говорит, не говори много, я следил за тобой. Ты побежал за ним. Почему ты это сделал? И уже он сказал, проказа Неймана, она теперь находится на тебе. И уже он был, ушел с этой проказой. И тогда мы замечаем то, что в Царстве Божьем нельзя делать какие-то сделки. Но все, что происходит, происходит по милости с теми и через тех, которые Богом были для этого предназначены. Там никто не может приходить и поднять свою руку, иначе может произойти то, что на них сходит, сойдет то, что они не хотят. Там есть только много уроков в Слове Божьем. Здесь говорится, «О, это должно быть что-то страшным для этого человека». Распознать то, что он, к чему он стремился, его это преследовало. Мы уже здесь сейчас говорим о Савле Старса. Он хотел от сердца Богу так служить. Он был так убежден, то, что он это делает. И вот он то, что Бог в те дни делал, ведь он это так преследовал. И поэтому здесь это изречение. То, что он хотел предпринять, и именно Богу от сердца служить, Царство Божие построить и произвести волю Божию, это он сам разрушал. И вдруг пришел оборот. Господь явился ему в свете, в огненном столпе. И уже вся ученость Гамалиила закончилась. И он был научен Богом. Он отправился в пустыню Аравию, остался там 3,5 года, и потом возвратился. Был научен Богом. Знаете, если этот человек, я сегодня прочитал это и подумал, это подошло бы к Вестнику Миссии, и если бы этот муж Божий здесь в 1 Коринфянам 14 главе, 37 стихе, было это, наверное. Мне нужно посмотреть. 37 стих. «Если же кто считает себя за пророка или за духовного, одаренного, то он должен распознать, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь Господня. Никому не поможет сказать, я духовно помазан и одарен, я пророк. Если он им является и покоится действительно на нем помазание, тогда он будет находиться в соответствии с тем, то, что Бог через своих рабов и пророков, через апостолов говорил, через то же самое помазание Святого Духа. И там уже сразу начинается с первой темой, с темой о божестве. Кто-нибудь может сказать, но ведь это ж все равно, так или так верят. Нет, как раз нет. Одно правильно, а другое неправильное. И нельзя обе вещи сделать правильным, чтобы одно и другое было хорошо. Нет, должно быть правильно. Вы ведь сами это знаете точно. То, что этот пример не подходит сюда. Но кто верит Богу? Просто взять человеческий пример, пусть Бог мне это простит за это, но если вы возьмете стол с тремя ножками, и он стоит так, как он должен стоять, то вы имеете хотя еще стол. Но если вы перевернете это на голову, то что вы имеете? Что вы тогда имеете? Вообще ничего. Плата с тремя ножками. Это не просто так легко. Нельзя просто сказать, три стали едиными. Нужно просто сказать то, что один истинный вечный Бог. Он открыл себя как Отец, а потом Сыне, а потом через Духа Святого. Нельзя просто вещь ставить на голову, а потом говорить, вещи все правильные. Оно больше неправильно, и нельзя больше ничего на него поставить. Ничто нельзя больше с него кушать. Ибо тогда больше не имеешь стол, но просто вещь какую-то с тремя ножками. Пусть Бог мне этот пример простит. Но так оно есть. И потом есть еще все люди. И они говорят, почему же Бранхам приобрел себе столько врагов? Разве он не мог это все оставить? Разве вечность не должна была все это разрешить? Нет. Бог должен открыть был истину. Бог должен отделить свет от тьмы. Это должно быть проявиться. Тот, кто верит только разумом, и тот, кто готов от сердца верить то, что Бог сказал. Ибо есть только две вещи в эти последние дни. Одни стоят под влиянием Христа, а другие под влиянием Антихриста. И в промежутке нету ничего. Большинство из людей хотят быть в промежутке. Они хотят на двух свадьбах одновременно танцевать, они хотят быть у Бога в небесах и, может быть, у царей на земле. Нет, так не пойдет. Наш Бог ясно проговорил, обязывающее для нас всех в эти дни. Кто это не слышит, тому Бог еще не открыл уразумение к Писанию. С тем он еще не занялся, но это еще может прийти, но это еще не произошло. Если это действительно произошло, тогда должно прийти откровение согласно Писанию, Божье библейское откровение, которое со всеми пророками и апостолами соответствует. Каждому в отдельности должно это достаться по милости. По-другому оно не может быть. Вы видите, что происходит в этом мире? Антихрист околдовывает все человечество. И он говорит и имеет религиозные тексты и ударные слова, которые он берет в свои уста. И как Писание говорит, то, что он одет в белом одеянии, как ангел света, и все падает перед его ногами. И что брат Бранхам сказал в проповеди? Сатана хотел поклонения, он хотел превзойти, он хотел быть подобным Богу, а потом упал вниз. И он сказал, с того времени он хотел на земле привести людей туда, чтобы они поклонялись ему. И он сказал, это происходит в последние дни в Антихристе. Воплощается Сатана сам под религиозной маской. Должен ли я верить то, что он верит, а потом сказать, он неправильный, а я правильный? Да, так не пойдет. Если же люди верят о божестве так, как Антихрист учил от самого начала, и потом говорят, он неправильный, а они правильные, если они крестят так, как он крестит, и используют ту же самую форму, как он использует, с каких времен две вещи, которые одинаковые, не стали одинаковыми? О, чтоб мы это охватили. И сделали эту вещь такой серьезной и сказали, «Боже мой, здесь не идет речь о словах, не о понятии о словах, здесь идет речь о том, чтобы в последние дни Божья истина еще раз была поставлена на светильник». И если одна истина не достает, тогда не достает звена во всей цепи, и тогда когда-нибудь уже этого будет недостаточно. Итак, Бог хочет с нами продвигаться вперед и даровать нам милости, чтобы мы могли познать Его пути в эти дни. Разве брат Бранхам не мог идти широким путем со всеми с другими вместе. Почему он должен был идти таким терновым путем, таким каменистым путем? Разве люди не сказали: послушай, поучай нас о духовных дарах и о всех этих вещах? И он сказал: вы даже не поняли азбуки. И это должно тоже с нами произойти. Мы должны сначала азбуку понять. Бог должен на нас уметь положиться. И мы должны от сердца верить. То, что Господь через своих рабов и пророков проговорил. Если кто-нибудь думает то, что он является пророком, он духовно одаренный, он имеет помазание, тогда он должен это слово принять к сердцу. Муж Божий сказал: если кто-то ставит заявку на то, то он должен познать, распознать то, что здесь написано, это есть повеление Господне. И они тогда насмехались над Павлом и сказали: да, в его письмах он мощный, а в его разговоре и в его выступлении он слабый. Что это было? Люди тоже тогда не распознали то, что Бог через него говорил. И спасительную историю тоже в то время происходила. Спасительная история в то время происходила. Мы так благодарны, то, что мы могли распознать в эти дни, то, что Бог спасительную историю приводит к завершению, то, что Он своего раба и пророка послал, чтобы нас привести к первоначальному к Слову и к Богу. Давайте все собственное отложим в сторону. И тогда Божья милость и мудрость будет с нами. Пусть жить мы поднимем свои руки и сдадимся перед Богом и скажем: Господь, я хочу быть узником. Хочу быть узником Иисуса Христа. Вот он я. Сделай со мной то, что тебе благоугодно. И вы, молодые братья, примите слово, которое Павел к своему другу и соработнику и брату Филимону написал. Примите это к сердцу, чтобы ваши свидетельства и для чего бы вас Бог не хотел бы использовать, чтобы другим верующим и святым это послужило для благословения и построения. Если жить пожилые свидетельствуют, тогда это само разумеющее дело. Но если молодые люди могут засвидетельствовать то, что Господь в них произвел, как Он их вел, и какие благословения они пережили с Богом, и то, что они от Него получили. Ведь это ж совсем другое дело. Пожилые люди, они могут что-то рассказать, но молодые могут так жить, если они свое переживание сделали с Господом. Аминь. Я бы свою жизнь еще раз посвятил бы Господу. О, если я об этом подумаю, то, что никакой день, никакой час, никакая возможность больше не может возвратиться. Во все эти 50 лет, которые я имею позади себя, ничто не возвратится назад. Все прошло. О, тогда я хочу сказать, как брат Бранхам сказал: Господь, помоги мне, будь мне милостив, чтобы я остаток своей жизни жил, использовал для Тебя, и чтобы я жил для прославления Твоего имени. Узники Иисуса Христа, Богу преданные люди, которые Ему верят и которые Ему доверяют. Не набожная фраза, но Божья реальность в твоей и моей жизни. Сегодня Господь нас всех призывает за Ним следовать, Ему принадлежать и нашу жизнь Ему полностью посвятить. И Он находится здесь, чтобы нас полностью взять и нас благословить по великой Его милости. Ему да будет принесена честь за это. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, как прекрасно Твое Слово, но как оно серьезное. как серьезно, о Боже, как серьезно. Господь, Ты видишь всех нас. Ты знаешь все наши мысли и наши сердца. Господь, пусть мы будем жить для Тебя, будем для Тебя находиться, чтобы мы не сами для себя жили, но жили для Тебя с этого времени. Верный Спаситель, Ты имеешь остаток людей, которые сами отказались от себя, которые подняли свои руки, которые сдались, которые как хотят быть узниками. Господь, возьми нас как Твоих узников. Мы, как Твои узники, мы являемся свободными в Господе и можем быть свободными детьми Божьими. О Боже! Всемогущий Бог, возьми нас всех, молодых и пожилых, великих и малых. Знаем ли мы много или мало, или вообще ничего? Господь, если мы нашли милость перед Тобой сегодня вечером, пусть же Твоя слава в нашей среде возвратится. Господь, возврати нам все года и будь нам милостив ради Твоего славного и святого имени. Тебе это будет принесено. Благодарность за все в драгоценном и святом имени Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность. Может быть, давайте споем всевместную песню. Мы Богу так благодарны за Его драгоценное и святое Слово, которое мы сегодня вечером снова могли по милости услышать. Мы хотим сказать, как сказал Петр, то, что в вступительном слове мы уже слышали, то, что мы все заново можем возвращаться к тому, если это нам уже и знакомое, но это очень важное, чтобы мы Божье Слово все заново имели перед нами, перед глазами. И Господу за это будет принесена честь и поклонение. Тоже за это драгоценное слово сегодня вечером. Давайте вместе споем песню 629-ю. 629-ю. «Мое тело, душа радуется Тебе. Я хочу возвещать милость». 629-я. Мое тело и душа радуются Тебе. Я хочу возвещать милость. О Иисус, что может быть сладче, как только связаться с Тобой в любви? Любовь, какая она великая! О, любовь, какая она великая! Наполни ею мое сердце и мою жизнь. Мне досталась нежная участь, славное наследство. Я пришел к Тебе, был загружен виною. Я обратился ко кресту. И тогда Твоя любовь меня обрадовала. О, как горела моя душа! Любовь, какая она великая! Любовь, какая она великая! Пусть наполнит мое сердце и мою жизнь. Мне досталась нежная участь, славное наследство. Мое спасение, моя опора. Ты есть моя надежда, скала, твоей тени есть небесное спокойствие, небесный покой, любовь. Какая великая любовь, какая она великая! Наполни мое сердце и мою жизнь. Мне досталась нежная участь. И прекрасное наследство. О, долина плача! О, время, которое быстро пробегает! Мое жительство там, в вышине. Мой Иисус приготовил для меня место. Там я хочу Его прославлять. О, любовь, какая великая! Любовь, какая великая! Наполни мое сердце и мою жизнь. Мне досталась нежная участь и славное наследство. Хвала и благодарность. Давайте еще раз встанем для совершающей молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца. То, что это драгоценное наследство нам досталось, то, что участь была нам дана, мы не можем по-другому, как превозносить Твое имя и приносить Тебе хвалу и честь и поклонение. Господь, наша молитва и наше желание, приди в нашу среду и открой себя, прояви себя, как Тебе благоугодно. Забери все, что находится у Тебя на пути. Забери все из нас, чтобы Ты мог себя проявить, открыть. Сделай нас такими простыми в вере, но чтобы мы были в полном ожидании Твоего откровения, чтобы Ты проявился. Мы нуждаемся в Тебе все больше и больше. Мы нуждаемся в Твоем присутствии. Мы нуждаемся в Твоей близости. О, Боже, помоги нам! Тогда нам придет помощь. Приди в нашу среду, тогда мы заново будем оживлены. Аллилуйя! Хвала та будет принесена Твоему славному имени. Верный Бог, мы также приносим Тебе брата Ганс Айзена, отца, который больной, который попал в больницу. Ты знаешь его жизнь. Ты знаешь всю эту ситуацию. Ты знаешь то, что он не может понять послание. Но разъясни Ты ему это. Открой Ты ему это. Возвести ему это, прежде чем ты его заберешь в твое царство и в твою славу. Господь, он находится в престарелом возрасте. Произведи это сейчас. Мы не хотим, чтобы ты никого не покинул, но чтобы ты всех принял. Верный Бог, мы ничего не можем сделать, но ты в состоянии произвести все. И поэтому мы взираем на тебя и просим тебя. Будь милостив и благослови его, и будь со всей семьей, и тоже так же с другими. Мы приносим тебе честь и просим тебя из глубины нашего сердца. Пусть жить еще многие найдут милость перед тобою и распознают то, что ты проговорил. В эти дни поклонение и честь да будет принесена твоему имени. Мы просим тебя так жить, будь так жить с нами. И проведи нас через эту ночь, и сведи нас вместе в завтрашнем утре, чтоб мы могли Тебя прославлять и поклоняться, и чтоб мы могли услышать то, что Ты хочешь нам сказать через Своё драгоценное и святое Слово. Аллилуйя! Да будет принесена Твоему славному имени. Аминь. Аллилуйя! Честь и слава! Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, будь прославлен. Господь, благослови нас сейчас. Аминь.